в мире природы.
Знаете ли вы, про кого эскимосы говорят? Зверь, ходящий на зубах.
Не догадываетесь? Подсказываю. Это животное имеет очень длинные усы. И называется оно... Называется оно морж.
Да, и интервью с ним прозвучит в нашей сегодняшней передаче.
А затем вы услышите про животных, глотающих камни.
Здравствуй, морж.
Привет.
Морж, расскажи, пожалуйста, мне и нашим радиослушателям...
Рассказать о чем?
Удружи и расскажи, как живете вы, моржи.
В Арктике житье не худо.
Я сбежала бы отсюда.
Нет, а нам здесь нравится, моржам. Любим мы на льдинах обитать и в воде студеной плавать и нырять.
Скажи, а зачем тебе такие длинные усы?
Усы мои мне даже очень нужны.
Зачем? Для красоты?
Нет, не только для красоты.
Усы твои выглядят почти так же, как человеческие. Правда, они у тебя очень большие. Каждый волос твоих усов, наверное, 10 сантиметров в длину.
Верно, они у меня длинные и жесткие.
Как щетка.
А нужны они вот для чего. Я привычку имею на дно океана нырять и с помощью их себе пищу искать.
На дне океана ты с помощью усов ищешь себе пищу?
Конечно, ведь я питаюсь в основном моллюсками и ракообразными.
Ну а при чем тут твои усы?
А вот при чем. Моллюски, живущие в ракушках, часто зарыты на дне морском в песке.
Ну и что?
А усы мои очень чувствительные.
И они помогают тебе ракушек в песке зарытых находить?
Ну, конечно. Ныряю я, значит, на дно океана и своими жесткими усами песок на дне, так сказать, прочесываю.
Метешь его как метлой и гребешь его как граблями?
Почти так, но не совсем. Усы-то у меня, как я уже сказал, чуткие, так что я ими слой песка прощупываю.
Раковины моллюсков не нащупаешь ли?
Верно, верно.
Морж, а как ты их из-под песка-то выкапываешь? Лап-то у тебя нет?
Нет, но создатель для этой цели дал мне клыки.
Ах, вот оно что!
Вот что, 2 больших клыка.
Да, я вижу. 2 клыка вниз направленных выходят у тебя изо рта. Скажи, а какой они длины?
Клыки мои моржовые длиной 80 сантиметров, а шириной 5 сантиметров.
Солидные.
И очень-очень крепкие. Они у меня как большие мотыги.
Усы как метла, клыки как мотыги.
А как же, в нашей моржовой жизни без них не обойтись.
Значит, усами дно морское прощупываешь, а клыками раскапываешь, моллюсков выкапываешь.
Верно, ведь ими мне очень удобно копать. 1, 2, 3, 4, 5 моллюсков добыл, могу поедать.
Ракушки ты отделяешь?
Зачем? Я вместе с ракушками их кушаю.
Да что ты?
Да, 3000 моллюсков ежедневно поедаю.
Ничего себе! 3000.
А как же иначе?
Морж, расскажи, пожалуйста, еще о твоих клыках.
О клыках? Что у них рассказать? Это 2 моих верхних зуба, только очень сильно выросших.
А остальные твои зубы?
А остальные зубы как зубы, я пищу ими жую.
А почему же клыки такими длинными и большими выросли?
Почему? Потому что они мне нужны, и Создатель это предусмотрел. А вот видишь, как моя нижняя челюсть сконструирована?
Как?
Таким образом, что когда два верхних клыка вырастают, она им не мешает.
Да, нижняя челюсть не мешает твоим клыкам расти, изо рта далеко вниз спускаться.
То-то и оно, клыки мои, вырастая в нижнюю челюсть, не втыкаются, а вокруг нее загибаются. Творец и это предусмотрел.
Верно. Морж, скажи, а для чего, кроме выкапывания моллюсков, ты свои клыки применяешь?
Я их применяю, чтобы из воды на льдину выбираться.
Ах, вот как!
Да, ведь, как ты знаешь, мы, моржи, обитаем лишь в водах Северного Ледовитого океана, и у нас здесь много больших льдин плавает.
Это точно.
Ну вот, устать можно целый день в ледяной воде плавая. Иногда надо на льдину вылезти, чтобы отдохнуть.
Верно. И как тебе при этом клыки помогают?
Я к льдине подплываю, голову из воды высовываю, а потом задними ластами с силой себя из воды выталкиваю.
Ну и что же?
И в этот самый момент своими клыками, как крюками, за край льдины цепляюсь.
Ловко. А как вылезаешь?
Слава богу, шея у меня сильная, мышцами шеи себя подтягиваю, а потом передними ластами в край льдины упираюсь. Так на льдину и выбираюсь.
Ясно.
Да, а без клыков я бы сделать этого никак не мог.
Понятно.
Еще клыки помогают мне, когда я по скользкому льду передвигаюсь, я ими тогда за лед цепляюсь.
Вот поэтому-то эскимосы и называют вас, моржей, зверями, ходящими на зубах.
Верно, верно. Я по льду хожу с помощью моих больших зубов, то есть клыков.
Теперь понятно, для чего Творец тебя ими снабдил.
Да, помогают они мне также и защищаться.
От кого?
От свирепого полярного медведя.
Ах, вот оно что!
Да, полярные медведи ведь тоже плавают здесь в холодных арктических водах и бродят по большим льдинам.
Значит, медведи твоих клыков побаиваются?
Это уж точно.
Скажи, морж, а сколько ты весишь?
Примерно 1,5 тонны.
Ого, тяжеловес! Интересно, а ты можешь по льду быстро передвигаться?
Еще бы, я бегаю быстрее людей.
Ты бегаешь быстрее людей? Как же это получается? Ведь у тебя ног нет.
Нет, но у меня есть очень сильные передние ласты.
И с помощью их ты можешь так быстро передвигаться?
Конечно, причем нижняя поверхность моих ласт неровная, шероховатая, чтобы они меньше по льду скользили.
Здорово, ты к здешним полярным условиям приспособлен. По льдинам бегать и в ледовитом океане плавать научен.
Что верно, то верно. Это Творец меня создал таким приспособленным.
Правильно.
Да, в ледовитом океане плавать особую сноровку надо иметь. Иногда плывем мы стадо моржей в студеных волнах, плывем, плывем, уже уставать начинаем, а льдин больших поблизости нет, некуда вылезти отдохнуть.
Опасный момент. И что же вы тогда делаете?
Благодарение Богу, Он нас на этот случай специальным плавательным пузырем снабдил.
Плавательным пузырем? Интересно.
Да, этот плавательный пузырь или воздушный мешок у меня под подбородком находится. Когда я плыть устаю, я накачиваю его воздухом, и он меня тогда на поверхности воды держит.
Ого, вот это здорово!
Конечно, здорово, и я тогда могу отдыхать лежа в воде и даже спать.
Потрясающе! Значит, воздушный мешок на твоей шее выполняет роль спасательного круга?
Верно.
Отлично придумано. Морж, скажи, а когда ты лежишь в ледяной воде, ты не замерзаешь?
Нет, потому что Творец снабдил меня толстым подкожным слоем жира.
А, вот оно что.
Да, слоем жира сантиметров 8-10.
Хорошая теплоизоляция.
Верно.
Интересно, сколько твой подкожный жир весит?
400 килограммов.
Немало.
Да, жировой слой в холодную погоду иметь неплохо. Но знаешь, когда я чересчур жирею, мне становится трудно нырять.
Почему?
Жир-то легче воды. Когда я ныряю, он выталкивает меня наверх.
Вот так история.
Да, а нырять-то мне необходимо. Я ведь пищу на дне добываю, и ныряю я обычно в глубину метров так на 50.
Порядочно. А разжирев, значит, до дна не можешь донырнуть?
Нет, но Создатель меня научил, как в этом случае выходить из положения.
Интересно, как?
Глотая камни.
Правда? В этом случае ты камни заглатываешь?
Ну да, глотаю камни и становлюсь тяжелее.
И снова нырять можешь хорошо?
Ну, конечно. А когда я худею, я могу эти камни выплюнуть.
Здорово. Все это очень интересно. Большое спасибо тебе, дорогой Морж, за эту беседу. А теперь мне пора домой отправляться.
Ну что ж, до свидания.
Всего хорошего, Морж. Счастливо тебе нырять.
Спасибо. Передавай привет вашим юным слушателям и пожелания каждому из них. Помни Создателя твоего в дни юности твоей.
Дорогие друзья, теперь вы знаете, почему эскимосы называют моржей зверями, ходящими на зубах. Сегодня мы слышали, как клыки помогают моржам вылезать из воды на льдины и передвигаться по очень скользкому льду, как они служат им для защиты от белых медведей и для выкапывания моллюсков со дна ледовитого океана. И длинные моржовые усы, делающие моржей солидными и одновременно добродушными на вид, также служат им не только для красоты, они помогают моржам находить корм на дне океана. Интересная особенность организма моржей – воздушный мешок, расположенный у них на горле. Он по желанию моржа надувается воздухом и выполняет роль надувного спасательного круга, дающего моржу возможность отдыхать и даже спать в плавучем состоянии. Все это говорит о целесообразности строения организма моржа, о хорошей приспособленности его к суровым условиям Арктики. Спрашивается, откуда взялась эта целесообразность и каким образом морж оказался прекрасно приспособленным к своей среде обитания? Приспособился ли он сам или он уже был создан приспособленным? Мы знаем, откуда берется целесообразность и рациональность в конструкции машин, созданных людьми, в планировке зданий, построенных ими. Все это плоды разума и творческих способностей, которыми обладает человек. Разум конструкторов, инженеров, проектировщиков рождает разумно устроенные машины, приборы, целесообразно спроектированные здания. В природе, однако, мы видим гораздо больше сложного и целесообразного, чем в творениях человека. Например, каждое животное намного сложнее любой машины, спроектированной людьми. Так неужели для создания разнообразных живых существ не потребовалось разума? Неужели все они появились на свет случайно, сами собой, как тому учит теория эволюции? Однако известно, что слепой случай не может быть причиной возникновения чего-либо сложного и разумно устроенного. Известно также, что законы природы лишь могли воспрепятствовать процессу происхождения животных путем эволюции. Целесообразность в мире живых существ, приспособленность их к окружающей среде, свидетельствует об их разумном создателе.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы услышали о способности моржей заглатывать камни, мы хотим рассказать вам и о других животных – камнеглотателях.
Почему маленькие дети запихивают в рот все, что попало? Вроде бы понятно – зубы режутся. Ясно также, зачем фокусники и факиры глотают бритвы, шпаги и битое стекло. Понятно и желание одного австралийца, обещавшего за большую сумму денег по кусочкам съесть автомобиль. А вот почему звери глотают разные предметы? Это понять труднее. Например, страус обычно ест насекомых, траву и семена. Но вот однажды из желудка домашнего страуса изъяли 4 килограмма несъедобных вещей. Чего там только не было: монеты, дверная петля, ключи от каких-то замков, бубенчики, камни. У птиц зубов нет, а для нормального пищеварения надо измельчить твердую пищу, ибо возможности желудочного сока и ферментов ограничены. Вот птицы и глотают камешки, которые, перетирая пищу, выполняют роль зубов. Птицы жуют специальным отделом желудка. Его стенки сплетены из сильных мышц. Если курицу лишить возможности проглотить камешек другой, она может умереть. Желудок ее будет забит неперетертым кормом. Когда курице нужно заменить ее, так сказать, каменные зубы, она глотает новые камешки. Но кто научил ее этому? Откуда птицы черпают информацию о том, что камни в желудке поистерлись, и их надо обновить? Что руководит птицей, когда она из кучи щебня выбирает камешки приемлемой формы, величины и прочности? Птицы — загадочные существа. Но и речной рак — фигура непростая. Его удельный вес близок к весу воды. Вроде бы раку повезло, на него не давит сила тяжести, прижимающая нас к земле. Но зато мы всегда знаем, где верх, где низ. Весьма желательно это знать и раку. А он в воде уравновешен, как космонавт на орбите. Вот рак и стал набивать уши песком, чтобы не плавать кверху брюхом. Рачьи уши — небольшие углубленницы, вроде мешочка. Они находятся в основании передних усиков. В желудках китообразных находили гальку. Самый большой камень, проглоченный дельфином, весил 340 граммов. А киты, под стать своему росту, едят настоящие булыжники. Знатоки китообразных считают, что киты заглатывают камни со знанием дела. Их привлекают крепкие, изверженные породы, богатые кремнеземом и устойчивые к кислотам, в особенности к соляной, которая входит в состав желудочного сока. Получается, что и киты пользуются жерновами, перетирающими пищу. Интересно, что при необходимости китообразные могут выплюнуть камень. Существует мнение, что киты и другие морские млекопитающие заглатывают камни, сильно разжирев. Их удельный вес падает, и животным становится трудно нырять. Вот они и глотают балласт, словно подводная лодка перед погружением. И балласт немалый. В тюленьих желудках находили чуть ли не по пуду груза. Тюлени не обременяют себя постоянной тяжестью. Они на лежбище выплевывают камни, и те скапливаются обширными россыпями. Не правда ли, птицы и животные поступают разумно, заглатывая камни для лучшего пищеварения или для балласта? Разумно поступает и рак, набивающий свои так называемые уши песком для лучшей ориентации в пространстве. Но можем ли мы сказать, что живые существа сами научились так поступать? Как известно, дельфины считаются одними из самых умных представителей животного мира, и за свою жизнь они действительно способны кое-чему научиться. Но как быть с курами или с такими примитивными существами, как раки? Могли ли они сами додуматься, своим умом понять, что им необходимо камешки глотать или песок в уши набивать? Нет, конечно. Да и дельфины, и киты, и тюлени вряд ли своим разумом осознали необходимость камнеглотания. Эти их разумные действия — лишь проявление заложенных в них разумных инстинктов. Ведь именно инстинкты, которыми животные обладают с момента рождения, управляют их поведением. Но кто заложил в мозг живых существ информацию о том, как себя вести? Кто снабдил их разумными инстинктами, в частности, инстинктами, заставляющими их глотать камни? Ничто разумное не возникает без участия разума. Где источник разума, обуславливающий наличие у живых существ разумных инстинктов? Изучение поведения животных приводит нас к мысли об их разумном создателе, о Боге, сотворившем жизнь на земле.